Артемьев сначала не понял этого, а потом, хотя и понял, но не до конца. Когда-то в школьные годы он был по-мальчишески неравнодушен к своей однокласснице Наде Караваевой, одной из самых красивых и, как говорили мальчишки, много воображавших о себе девочек из 47-й трудовой школы. Уехав в училище, он совершенно забыл о ней. Но год назад в трамвае его окликнула по имени высокая молодая женщина, в которой он не сразу узнал Надю. Надя тогда только что окончила вуз и только что разошлась с мужем, своим однокурсником. Он оказался человеком с характером и, собрав чемоданы, уехал один в далекий город, трудное название которого Надя не могла, а главное, не хотела выговаривать. Как впоследствии выяснил Артемьев, это был город Сыктывкар. Относиться с иронией к этому событию в жизни Нади Артемьев научился много позже, а тогда, год назад, покорно глядел на ее прошлое ее глазами. Конечно, было смешно вспоминать об их отношениях в школе, но когда возникли новые отношения, Надя захотела и сумела протянуть тонкую ниточку к старым, и эти отношения неожиданно для Артемьева приобрели давность и силу. Артемьев нравился ей, и ей хотелось, в свою очередь, нравиться ему, тем более что, несмотря на всю его влюбленность, помыкать им оказалось не так-то просто. Та сила характера, которую он время от времени давал ей почувствовать, и раздражала, и притягивала к нему. Как ни странно, но, может быть, именно эта сила характера и заставляла Артемьева долго обманываться в Наде. Он видел ее суетность и довольно трезво судил о ее меркантильных взглядах на жизнь. Но ему казалось, что у него достаточно воли, чтобы постепенно переменить все это. В длительности этого заблуждения, конечно, не последнюю роль играла и редкая красота Нади. Надя была красива, молода, не глупа, находчива. Она в высшей степени обладала тем покоряющим озорством, которое люди так часто и так ошибочно принимают за истинную смелость. Она могла, не уступая мужчинам, прыгнуть с вышки, или три раза взад и вперед переплыть в Москву-реку, или в ливень, стащив чулки и модные туфли, прошлепать босиком через весь город, или вдруг поцеловать смущенного Артемьева при всех в губы на самой людной улице. Но без оглядки навсегда связать свою жизнь с человеком, который будет жить неизвестно где и неизвестно как, хорошо или плохо, на эту простую смелость, которую вовсе даже и не считают смелостью тысячи других женщин, Надя была решительно не способна. Она, в общем, не скрывала своих отношений с Артемьевым, и иногда, когда он оставался ночевать у нее, вскочив рано утром и наспех собрав ему завтрак, чтобы он не опоздал в академию, даже шутила: «Мы с тобой теперь совсем как муж и жена». Но ни переехать к нему, ни позвать его жить к себе она не решалась. Он считал, что не решалась. А она сама уже знала, что боится и не хочет этого. Отъезд из Москвы, риск многолетних скитаний, на которые можно оказаться обреченной, выйдя замуж за Артемьева, пугали ее. Зная, что Артемьев терпеть не может таких разговоров, она все же упорно стремилась узнать, останется ли он после академии в Москве, если она решительно потребует этого. В глубине же души она сначала неопределенно, а потом все настойчивее надеялась встретить еще какого-то другого человека. Артемьев не знал этого, но чувствовал что-то неладное, и, очевидно, то же самое чувствовали его мать и его отец. Каждый раз, когда к ним в дом приходила Надя, они встречали ее молчаливым внутренним сопротивлением, в котором не было ни гнева, ни укора, а только один постоянный, невыговоренный вопрос: «Ты ведь чужая нам. Почему и для чего ты здесь?» Отец Артемьева так ни разу и не заговорил с ним о Наде, и только уже больной, незадолго до смерти, вдруг сказал сыну: «Поскорей женись и заведи мне внуков». И Артемьев понял по его глазам, что эти слова не имели никакого отношения к Наде. Наоборот, они исключали ее. Однако расстаться с Надей было не так-то легко, даже когда он почувствовал, что она все меньше думает о нем, как о человеке, за которого выйдет замуж. Он и сам все с большим трудом представлял ее своей женой. Но от этого трезвого чувства до решимости порвать с ней было еще очень далеко. Лишь недавно все это резко изменилось. Сразу по многим признакам, которые трудно точно объяснить даже самому себе, Артемьев почувствовал, что привычная колея их встреч чем-то стесняет Надю, и, пересилив себя, не приходил к ней почти месяц. Неделю назад она сама неожиданно пришла к нему. «У меня есть к тебе одна глупая просьба», — сказала она с той робкой лаской, которая бывала у нее предвестницей лжи. «Ты, конечно, вправе отказать, но я не обижусь». «Не понимаю». «У меня глупый характер», — сказала она. «Я не люблю воспоминаний, даже хороших. Когда плохо, лучше, чтобы их не было. А если снова будет хорошо, они все равно не нужны». «Извини за тупость, все еще не понимаю», — угрюмо повторил Артемьев. «У тебя есть мои письма и записочки». «Хорошо, я их сожгу», — начал он, но, встретясь с ней глазами, понял, что она хочет не этого. «Хорошо, я их тебе верну», — торопливо сказал он, чтобы не дать ей возможности добавить что-нибудь такое, что его окончательно взбесит. Положив пачку писем на стол, он вышел из комнаты, не желая просить, чтобы Надя ушла и не в состоянии оставаться с нею. Он даже и сейчас вспыхнул, вспомнив об этой минуте, когда он понял, что она решила выйти замуж за кого-то другого. «До завтра!» Бондарчук остановился на углу напротив академии и, задержав руку Артемьева, улыбнувшись, спросил: «Может, и ты за оставшиеся дни пойдешь по стопам Санаева?» «Вряд ли», — мрачнее от этой не в попад сказанной шутки ответил Артемьев. Дойдя до дома и поднявшись по лестнице к себе на второй этаж, Артемьев сначала увидел лежавший у дверей квартиры разбухший портфель из тех, что берут в дорогу вместо чемодана, и только потом долговязого человека, который стоял на площадке под лампочкой и читал перегнутую пополам книжку, высоко подняв ее над головой. Долговязый человек был Сенцов, школьный товарищ и ближайший друг Артемьева, работавший сейчас заместителем редактора районной газеты в Вязьме. Он, обычно приезжая в Москву на праздники, останавливался у Артемьева и на этот раз вырвался раньше, чем обычно. Артемьев ждал его только завтра. Увидев Артемьева, Сенцов сунул книгу в карман и молча протянул руку. Через 15 минут, кое-как накрыв стол, они оба сидели и усердно ужинали. «Сказать ему заранее о приезде сестры или не говорить?» — спрашивал себя Артемьев. Он знал, что с тех пор, как Маша уехала на Дальний Восток, Сенцов переписывался с ней, и, судя по некоторым признакам, их отношения, начавшиеся до ее отъезда, в разлуке не только не ослабели, а, напротив, повернулись самым серьезным образом. Сенцов никогда не распространялся на эту тему, но в последнем письме Маши была туманная фраза о том, что, приехав в Москву, она вообще должна решить свою судьбу. Артемьеву показалось, что эта фраза относится к Сенцову, и он лишь укрепился в своем убеждении, когда, приехав 3 дня назад, Маша с подозрительной сдержанностью спросила только одно: будет ли Сенцов на 1 мая, и больше не спрашивала о нем ни слова. «Нет, не скажу», — усмехнулся Артемьев, посмотрев на часы. «Скоро сама вернется». У Маши была путевка в Крым, Через неделю она уезжала, а пока что, не теряя времени, с первого дня приезда ходила по московским театрам со своей, тоже приехавшей в отпуск, подругой по Комсомольску-на-Амуре. Маша почему-то задумала выдать ее замуж за брата и очень сердилась на Артемьева за то, что тот не проявлял никакого внимания к этой, очевидно, очень хорошей, но совершенно не нравившейся ему женщине. — Что ты улыбаешься? — спросил Сенцов, отрываясь от пирога с капустой. — Так, — сказал Артемьев, — вспомнил об одном плане моей женитьбы. Глаза у Сенцова стали сердитыми. Он не любил Надю и сейчас подумал о ней. — Не трать зря пороху, — сказал Артемьев. — С тем, о чем ты подумал, кончено. Лучше доедай пирог, доставишь удовольствие матери. — А где Татьяна Степановна? — Почти не вижу ее теперь, а тем более под 1 мая. Все рухнет без нее, если она ночь не продежурит. Завод на демонстрацию не выйдет, горячие завтраки остынут, детская комната останется без обедов. Артемьев начал говорить, улыбаясь, но вспомнил об отце и помрачнел. Мать пошла заведовать заводской столовой через неделю после смерти отца. Она легко дала уговорить себя на это товарищам покойного мужа, которые в данном случае думали больше о ней, чем о столовой, зная, что вылечить ее, оставшуюся в одиночестве, после 35 лет жизни со своим Трофимом Никитичем, может только забота о людях. Словно всю жизнь она заведовала этой своей столовой, — помолчав, сказал Артемьев. — Мне старики на заводе говорили, что даже и не ожидали. Тоскует после смерти отца. Кроме существующих дел, придумывает себе несуществующие. — И верно, — подумал Сенцов, оглядывая комнату. — Как ей привыкнуть к тому, что здесь нет больше Трофима Никитича, если это нелегко даже мне, чужому человеку? Как все знакомо Сенцову в этой квартирке. Он помнил ее обстановку еще совсем новенькой, 20 лет назад, когда они учились с Артемьевым в 7 классе, и Трофим Никитич только что получил эту квартирку от завода. Люди, жившие здесь, почти не меняли и не обновляли вещей, не имея привычки особенно замечать их. Вещи были почти все те же, что расставлялись на новоселье. Прибавилось только много книг, да и крошечный токарный станочек и тесочки, пристроенные Трофимом Никитичем к подоконнику, после того, как он захворал и вышел на пенсию. — Так как же, Павел, со службой? — спросил Сенцов. — Останешься здесь с матерью или уедешь? — Когда выпуск? — Торжественный выпуск через неделю, — сказал Артемьев, — но с назначением уже решилось. На днях уезжаю на Дальний Восток. Сенцов встал из-за обеденного стола и, в два шага перейдя своими длинными ногами комнату, сел за письменный стол Артемьева, с трудом помещаясь за ним. Ему хотелось спросить о Маше, но он сделал над собой усилие и не спросил. «А какая будет работа? Строевая или штабная?» «Скорее всего, штабная». «Доволен?» «Как тебе сказать?» Артемьев задумался, прежде чем ответить. При всем том вкусе к штабной работе, который привела ему Академия, он продолжал любить строй и сам еще не знал, что в конце концов возьмет в нем верх. «Да, в общем, доволен», — сказал он, помолчав. «В штабной работе, если хочешь знать, есть своя романтика. В войсках мало кто знает, что это ты, оператор, в скромном звании капитана или майора, сидя в штабе, получив от командования идею решения, планировал проведение и обеспечение операции, в которой будут участвовать дивизии и корпуса. Продумывал, разрабатывал и подсчитывал, потом доложил, и вот тысячи людей, повинуясь этому плану, двинулись в бой. И к тебе, и к другим, таким же, как ты, в штаб сходятся донесения». Ты видишь, как войска идут, дерутся, останавливаются, спят, готовятся к атаке. Ты берешь карандаш и вся эта жизнь войск опять ложится на карту, которую вместе с вечерней сводкой изучает командование перед тем, как принять новое решение. На план, над которым ты работал, обрушиваются сотни неожиданностей. Он проходит через испытания ими. А ты тем временем уже работаешь над контрмерами, над вариантами, не вылезая, не шумя, в сознании своей силы и знаний, работаешь, как говорится, оставаясь в тени, и в то же время чувствуя свою необходимость для армии. Вот что такое штабная работа. А теперь спрашивается, как ее не любить? Артемьев замолчал и усмехнулся, недовольный собственной горячностью. «А ты не стесняйся», — сказал Сенцов. «Чего замолчал?» «А я и не стесняюсь. В этом моя жизнь. Я ведь в армию пошел не из-за хромовых сапог со шпорами. Ну, что уставился на меня?» «Здоровенный ты стал», — ответил Сенцов, первое, что пришло на ум. Он был еще не готов высказать вслух завладевшие им мысли. «Спортом занимаюсь. А ты у себя в газете каждый год агитируешь за допризывную подготовку. А призовут самого, так, наверное, старшина с ног собьется, пока перестанешь путать левую с правой». «О войне я много думал», — серьезно сказал Сенцов. «Особенно последнее время после истории с Чехословакией. И думаю, что морально готов к войне. Кем угодно — газетчиком, политработником, бойцом — все равно». «Вот именно морально», — насмешливо повторил Артемьев. «А попадешь на фронт бойцом, там от тебя потребуется 5 в яблочко, а не только моральная готовность к этому, и умение совершить, не истерев ноги, дневной переход с полной выкладкой, а не только, ну, положим, в смысле дневных переходов», — перебил Сенцов, «особенно в посевную и уборочную, районные газетчики еще некоторым военным 10 очков вперед дадут». Он встал из-за стола и потянулся. «По-моему, тебя ко сну клонит». «Да». «Всю ночь готовил праздничный номер, а в поезде ехал на сидячем месте. Колебался даже, ехать ли. Редактор отпустил только до второго». «По-прежнему не ладите с ним? Ничего нового?» — спросил Артемьев, кладя руки на плечи Сенцову и, несмотря на свой высокий рост, все-таки глядя ему в лицо снизу вверх. «А что тут может быть нового? Я не переменился, он тоже. Вот и спорим». «О чем?» «Обо всем». «Убери руки, рассуждать мешаешь. Например, так. Есть проблема в нашем районном масштабе. Большая, метровая». И Сенцов широко развел свои длинные руки, показывая, какая большая проблема. «Я за то, чтобы ее поднять. И он за то, чтобы ее поднять. Но я за то, чтобы ее, такую вот метровую, всю и вдвинуть в газету. А он... у него метр, знаешь, какой? Складной, как у плотника. Я за то, чтобы проблему не проглотить, не обойти нельзя было. А он за то, чтобы ее в карман можно было положить». «Ну ладно», — сказал Артемьев. «Редактор редактором. А как твоя повесть?» «Какая повесть? Что за чепуха? Не отпирайся. Все равно мне Маша об этом сказала». «Написала», — поправился Артемьев. «Написала, что ты ей об этом писал». «Писал?» «К сожалению, писал». «Почему к сожалению?» «Потому что все это бред и чепуха. Попытки с негодными средствами, потуги районного газетчика». Сенцов хотел еще как-нибудь обругать себя, но, не найдя слов, сердито замолчал. «Когда Маша тебе об этом написала?» — прервав молчание, спросил он. «Месяц назад», — с запинкой сказал Артемьев. «Странно. Я не получал от нее писем уже 2 месяца». «Действительно странно». Сенцов внимательно посмотрел на Артемьева. Он не любил, чтобы его дразнили. «И это после того, — сказал Артемьев с сочувственно серьезным выражением лица, — как мне, брату, 3 года посылала только открытки, и то по большим праздникам, а тебе, совершенно постороннему человеку, писала ежемесячные отчеты с изложением фактов своей биографии и своих речей на комсомольских собраниях. Ой, Ваня, уж не появился ли там какой-нибудь комсомолец на Амуре? Теперь сомнений не было. Артемьев дразнил его. И, по мнению Сенцова, совсем не кстати. «Вот что», — сказал он медленно и сердито, — «с моими письмами к Маше и с ее письмами ко мне, длинные они или короткие, я разберусь сам. От тебя требуется только одно. Раз ты получил от нее письмо, скажи, здорова ли она? Это все, что меня интересует». Он дотянулся рукой до ближайшего стула, швырнул его под себя и, сердито усевшись напротив Артемьева, с удивлением увидел, что тот вместо ответа только молча улыбается куда-то мимо него.